Вот чтобы нам показать свою благодать, помощь, милость свою оказать, для того, чтобы мы могли больше и глубже понять нашего Господа Иисуса Христа. Вот в этом случае приказ такой издан. И мы видим, что, смотрите, как получается, все находятся в смятении. Но как по-другому? Равнодушным никто не остается. А царь и Аман сидят и пьют, едят. У них спокойно, у Амана особое удовлетворение, он достиг своей цели. Так вот было и в жизни Иосифа, когда братья против него восстали, когда они связали и бросили его в ров. Что было в сердце Иосифа? Сколько вот этих переживаний в юном сердце было? А они сели и спокойно ели. Вот такой мир, вот такая действительность. И она действительно очень такая суровая действительность. Одни страдают, одни мучаются. Можно сказать, считают дни до конца вот, или до этого страшного дня. Вопиют к Богу, другие совершенно спокойны, они даже удовлетворены полностью. Народ Божий всегда проходил трудными путями. У него очень мало было времени, когда могли бы спокойно отдыхать. Вот мы с вами относительно такое спокойствие имеем некоторое время. Ну, были трудности, гонения, были специальные постановления, указы и так далее. Сколько молитв, сколько воплей было народа Божьего, сколько было страданий. Потом Господь дал милость, ну, своеобразный такой отдых. И вот снова мы слышим, что опять начинаются трудности. И опять любящее Господа сердце, оно не может оставаться равнодушным, безразличным к этому. Будет ли то ли это в Мирном, Чернышевске, или там где-то на Кавказе, или в Харьковском объединении. А мы не можем оставаться равнодушными. Да? Это наши братья, это наш народ, это наши друзья. И все это проходит через сердце. И опять мы на коленях пред Господом и в молитве вот в таком состоянии. И здесь в 4 главе, давайте мы прочитаем чуть ниже это место, 4 глава книги Есфирь. «Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих». Вот какая печаль, какое переживание глубокое, да? «И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их, и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтоб истребить их. И вручил ему список с указом, обнародованного Сузах, о истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мардохея, и сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю, во внутренний двор не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Вот мы 4 главу полностью прочитали. Здесь что мы можем увидеть? Вот такая постоянная напряженность. И жизнь Есфири характеризует вот это состояние напряженности. Мы могли бы задать вопрос, легко ли быть царицей? Иногда кажется, ну это не трудно. Да? Легко ли быть на виду? Тяжело. Мы уже так соглашаемся, что это непросто. Да? Вот Астинь тоже была на виду. Астинь тоже была царицей. И последствия ее поступков, оно имело влияние и на других, могло оказывать и на других. Теперь Есфирь царица. Одни трудности прошли. Кажется, теперь то, что было, ее теперь уже никогда не коснется. Она на какой-то другой уровень поднялась. Другое совсем окружение, ее преимущество налицо. И вот такой вопрос, легко в таком положении или нет? Читая 4 главу, мы видим, что нелегко. Она тоже в напряженности. В большой внутренней напряженности. Причем ее пути проходят так, что жизнь или смерть. И это так очень часто в жизни каждого человека. Мне хотелось чуть вот на этом вопросе остановиться. Напряжение. Напряжение, с которым нам приходится проходить по жизни. Мы действительно находимся в состоянии постоянной напряженности. И это, во-первых, в результате большой внутренней борьбы бывает. У нас с самими собой борьба. И это требует больших сил, внутренних сил, мобилизации очень больших усилий, мудрости, духовных сил. Нередко и физических сил. Это вот одно просто внутренние такие переживания. В частью мы вчера об этом слышали. Еще напряженность у нас возникает в результате окружающих нас обстоятельств, которые часто меняются и не в лучшую сторону. И опять мысли, и опять переживания, и опять трудности, и опять усталость, напряжение. Напряженность у нас и связана с нашими детьми. То же самое. И сколько там вот такого напряжения. И мысли на будущее. И как, чтобы все не упустить. И как их накормить. И как за всем усмотреть, отправить в школу. И что там, и с уроками, и все остальное. И целый день вот в такой напряженности. И некоторые так говорят, голову только до подушки донес. И уже не спится, да? А другой раз и все, ну, усталость такая, да? И не спится на самом деле. Ну, вот все-таки такое большое, сильное напряжение. И еще у нас есть одно обстоятельство, которое как-то держит нас в определенном таком напряжении тоже. Ведь на вас смотрят. Жена смотрит. пресвитера, да? Жена руководящего. Она так сказала, она так сделала, да? Она так поступила. И хотим мы или не хотим, а на виду. Легко ли быть на виду? Легко ли быть женой пресвитера, женой руководящего? И это тоже в определенной степени напряжение, и иногда очень большое напряжение. Чтобы поступить правильно, не сказать ничего ненужного, чтобы быть примером, не подать худой пример. И вот это напряжение, оно в конце концов все-таки ведет нас к усталости. Усталость, и это усталость даже во многих случаях естественная усталость. Вот такая, например, усталость в результате напряженных обстоятельств была у Ильи. Вы, наверное, помните этот случай, когда 3 года не было дождя на землю. И теперь Илья в таком молитвенном ходатайстве за народ. Все-таки, хотя там так не написано, но думаю, что его сердце, оно не оставалось равнодушным к состоянию своего народа. Он молился, переживал, и Бог посылает его для этого большого, такого великого дела обратить сердца народа к Богу своему. Слышит его молитву, не спосылает огонь с неба на жертву. Теперь такая великая победа. 1 против 400 человек. И Бог был с ним. Закончилось все это дело. Дождь пришел на землю. И потом мы находим Илью под можжевелевым кустом и просит себе смерти. Обстоятельства изменились. Он как будто не ожидал такого поворота. Но все казалось хорошо. Слава Богу. Все закончилось. Теперь народ к Богу обратился. Дождь пошел и победа. И вот в этот момент ему присылают посланца, гонца. С тобой будет то же самое, что с душами этих пророков. И Илья находится в состоянии вот таком отчаяния. «Довольно, Господи, я не лучше отцов моих». Устал пророк. Устал, лег под можжевелевый куст, и все, дальше я не могу. Больше я не могу. «Довольно, Господи». Напряженность, она всегда влечет за собой усталость. Это вот так неизменно. И я думаю, что вы тоже, сестры, неоднократно это вот переживали. Просто усталость. Как идти дальше? Что делать дальше? Нет ни сил, ни духовных, ни физических сил, кажется, нету. Что теперь делать? И вот там, в этом случае, с Ильей мы видим, что делать. Это делает Господь. Он подкрепляет его. Он приносит ему пищу, укрепил его. Еще это, кажется, не вывело пророка из этого состояния. Ангел пришел. Если бы так у нас было, ну, кажется, теперь все уже, да? А вот настолько глубоким было его вот это переживание, внутреннее состояние, кризис такой, можно сказать, это еще ему не помогает. И он его вновь будет, вновь его так поднимает, говорит, дальняя дорога перед тобой еще. Ты думаешь, все, закончился твой путь. У тебя вот такие мысли, такое переживание, что дальше ты не сможешь. А у тебя еще дальняя дорога. Встань, укрепись, ешь. И укрепленный этой пищей Илья шел много дней. Дал бы Господь, чтобы и вот наше общение тоже, оно может быть для некоторых, находящихся в таких переживаниях подобных, могло бы послужить вот этим укреплением от Господа. Укрепленные этим общением, чтобы мы могли идти дальше. Еще дальняя дорога, сестры, еще много впереди борьбы. Хотя ожидаем близкого пришествия Господа нашего Иисуса Христа, но все-таки знаем, что до последнего дня жизни своей церковь здесь на земле, она не перестанет быть в напряженности. Вот как и здесь мы то же самое прочитали про Есфирь. Но теперь еще такой один момент здесь важный мы замечаем, что есть единственный путь к спасению. Единственный путь, и этот путь, как видит Мардохей, понимает его, Есфирь должна пойти. А ей это нелегко. Ей надо на это вот так решиться, внутренне решиться. Выход есть только один. И вот еще один здесь стих, давайте мы прочитаем, 14 стих, еще раз напомним, да? «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Этот стих, он как бы, ну, несколько в тайне держит, что же имел в виду Мардохей, откуда придет эта помощь. Но здесь есть уверенность, что она придет. Но в каком положении окажешься ты? И не для того ли ты достигла достоинства царского? Дорогие сестры, Господь нас ведет определенным путем и ставит нас на определенное место. Для чего? Мардохей так понял положение Есфири в настоящее время, что она должна заступиться за свой народ. Не для того, вот смотрите, как, не для того, чтобы спасти ее жизнь, не для того, чтобы обеспечить ее будущее, не для того, чтобы ей было хорошо, а для того, чтобы спасти свой народ. Не для того ли ты и достигла достоинства царского? Для чего тебя Господь вел к этой цели? Для чего тебя Господь вел к этому месту? Что он имел в виду? Есфирь, поняла ли ты это? Видимо, в этот момент Есфирь еще так не думала. Ей нужно было внутренне решиться, понять это. И вот так в молитве, которая потом была в пост, она была внутренне готова, посвятила себя для этого дела. Но вот таким образом я размышляю и вот в нашей жизни, в жизни братьев, сестер, теперь сестры в вашей жизни. Для чего? Что Господь имел в виду? Если Он направлял, управлял, может, сегодня у нас нету особых переживаний, может, все хорошо, как было в определенное время у Есфири. Мы отдыхаем. Нету трудностей дома, мы только слышим, где-то есть, в чьем-то доме. Общаемся, слышим, там тяжело, у нас, слава Богу. Нас пока обходят вот так стороной какие-то переживания. Но не всегда так будет. Становясь участниками в других переживаниях, мы то же самое выполняем то дело, для которого Господь нас призвал. Быть равнодушными, быть в стороне от переживаний народа Божьего, быть в стороне от тех обстоятельств и трудных, с которыми сталкиваются наши друзья, сестры и братья, для нас это не к лицу, это не наше место, это не наше положение. Вместить в свое сердце переживания многих – это нелегко. Но Бог помогает, Он ведет. И здесь просто необходимо вот посвящение. Есфирь посвятила себя делу спасения. Причем посвятила себя без остатка, посвятила себя полностью. Слова «я пойду, и если погибнуть, погибну» говорят нам о такой полной решительности сердца. Причем такой решительности, что до конца. Вот когда Иисус Христос уже последнее время был со своими учениками вместе, в 13 главе Евангелия Иоанна это написано, в первых стихах там написано: «Возлюбил сущих своих, явил делом, что возлюбил сущих своих в мире, до конца возлюбил их». И явил это делом. Теперь до конца. Есфирь то же самое. До конца. Как будет, что будет, но я решаюсь перед Богом посвятить себя для этого дело. Для какого дела? Для спасения дома своего и народа своего. Мардохей сказал: не думай, что ты только одна останешься. Здесь такое направление, что мы не можем думать только о себе. Мы не имеем на это права, и я думаю, что даже у нас такой мысли не возникает. Господь таким образом, Духом Святым действует в наших сердцах, что мы себя просто как, ну, такая индивидуальная личность, не связанная ни с кем, не ответственная ни за что. Мы себя и не видим, и не чувствуем. Это, ну, благодать Божья так действует, да? Вот. Мы связаны. Связаны с домом, связаны с семьей, дети. Вчера мы слышали, мать просит за свою дочь. «Господи, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Дочь моя нуждается в исцелении, дом мой нуждается в помощи, дети мои нуждаются в помощи, в избавлении, в спасении. Помилуй меня. И вот в этом, после этого поста, молитвы, такой совместной молитвы везде, кто только знал, кто только слышал, они присоединились к этому общему воплю о спасении народа своего и о том подвиге, который должна была совершать Есфирь. Она одевается царскую одежду и идет к царю. И здесь явное проявление милости Божьей. Вот мы прочитали, уже он, или читали мы, он простирает свой скипетр, и царица получила возможность дальше действовать, дальше поступать. Вот так в нашей жизни, сестры, мы будем и сейчас тоже молиться. Мы очень нуждаемся в милости и помощи от Господа, в мудрости от Него, как поступать, как действовать. Вот вспоминается еще один случай Священного Писания, очень похожий на положение Есфири в защите своего дома, это Авигея. Они очень во многом схожи. И Авигея была прекрасная, красивая. И теперь обстоятельства их тоже очень похожи. Для народа Есфири и для дома ее приближается гибель, и неотвратимая. Авигея в подобном положении стоит. Приближается гибель для нее, для ее дома, и неотвратимая. Что она делает? Осознав положение, она выходит навстречу. Она выходит навстречу. И в каком положении она вот эту... как бы отводит беду эту от дома своего в положении на коленях. Она падает перед Давидом, просит о милости, просит о помощи. Есфирь, в каком положении она завоевывает вот эту вот победу? Тоже в таком же положении. А все остальное – это только результат уже, результат той победы, которая... получено в молитве от Господа. Вот так и у нас. Мы не можем недооценивать молитву, да, такое вот положение, чтобы Господь нам помог за детей наших, за семьи наши, за самих себя. И последнее, о чем вот так хотелось сказать, и вместе мы помолимся. Можно было бы такие слова написать над историей Есфири, над жизнью, над теми обстоятельствами, о которых мы читаем из книги «Есфирь». «Око мое над тобою». Это из 31-го псалма о Господе своем. Так говорит автор этого псалма. «Око мое над тобою». Око Господа, оно наблюдало над Есфирью. И хотя не всегда так ясно был виден Господь, хотя не все, мы не встречаем ни одного слова, вот только в 4 главе, да, в 6 главе, если вот в нашем тексте, «В ту ночь Господь отнял от царя сон». Мне было интересно эта мысль. Вот во всех книгах Библии нам кажется, ну, Господь, Бог, оно как-то вот таким, оно особым проходит словом, выражением, мыслью. Здесь этого нет. В подлиннике, так говорят исследователи, нет ни одного упоминания имени Господа, а все-таки око мое над тобою. Оно видит, наблюдает, помогает, и защита приходит вовремя. В Псалме 120, 1 и 2 стих написано так, что «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Сестры дорогие, вот такого Господа мы имеем. Господа, сотворившего небо и землю, Господа, в руке которого жизнь и дыхание и все, Господа, в руке которого судьба каждого человека. Мы имеем этого Господа своим господином, своим Господом, этот Бог наш Господь. Он планирует судьбы, судьбы мира. Он планирует нашу судьбу, направление нашей жизни. Помощь моя от Господа. Око мое над тобою. И вот еще одно слово из Псалма. Так хотелось прочитать. Это Псалом 33. Мы сегодня с братом читали эти стихи утром перед молитвой. Хочу тоже еще прочитать эти слова, и мы помолимся. 33 Псалом, 16 стих и ниже. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить память, истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Как созвучны эти слова с историей Есфири, да, с историей, описанной в этой книге Есфирь. На самом деле, близок Господь к сокрушенным сердцем. Много скорбей у праведного. Нам Господь не обещал путь, на котором мы не встретим переживаний, трудностей, скорбей. Нам такой путь Господь не обещал. Написано «много скорбей», да? Но Господь избавляет. Написано «и избавит Господь». И сейчас мы помолимся Ему, мы поблагодарим Его за то, что Он у нас есть. Иногда мы в молитвах слышим такие слова: «Господи, благодарю Тебя, что Ты у нас есть». На самом деле, я иногда не обращал на это внимания, потом как-то так вник, и эти слова очень такого большого, глубокого смысла. У нас есть Бог, у нас есть Господь. У них, у людей мира этого, Его нет. А поэтому и пусть нам поможет Господь, чтобы и жить нам так, и поступать нам так, вот так, что у нас есть Бог, у нас есть Господь. Ему мы можем сказать, с Ним мы можем поделиться, Ему мы можем открыть сердце, Он может утешить, поднять, подкрепить, укрепить изнемогшие силы и направить на путь дальше. Мы помолимся. Аминь.